по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего разговора – сребролюбие. Но говорить мы будем не только о негативном, а о дурной, тяжелой страсти сребролюбия, которая привела уже не только отдельных людей, но и почти весь мир на грань выживания. Но поговорим и об альтернативах, поговорим о других целеполаганиях, способных дать счастье и отдельному человеку, и человечеству. Деньги и сребролюбие, первобытные общества, ранние цивилизации и потом уже развитые цивилизации и сребролюбие. В какой увязке все это находится? Ну, вы позволите, я так вкратце чуть-чуть напомню какую-то хронологию. Ну, все мы знаем, что в первобытных обществах о сребролюбии говорить трудно. В общем-то, все общее. Первобытный коммунизм, есть такое определение, и, кстати, данное совсем не классиками марксизма-ленинизма, а совершенно посторонними учеными. Ну, такое вот, да, это действительно. Потом стали выделяться какие-то в родах более богатые существа, ну и само слово «богатство» еще не носит, согласитесь, характера дурного. Даже вот в русском языке это ираноязычное слово «бог», «богатство», оно идет... Соответственно, для нас со времен срубной культуры, да, вот, и таким образом это получается человек, отмеченный Богом, то есть это даже хорошо, в качестве, так сказать, мерила этого богатства выступали вещи действительные, очень часто это был скот, и даже в некоторых языках слово «скот», оно синонимично понятию богатства или деньги, а во многих языках зерно выступило таким действительным эквивалентом. Вот слова фунт, лира и так далее, вот эти денежные наименования, это же мера веса какого-то зерна. Это все я могу понять и где-то даже принять, потому что, в конце концов, даже исходя уже из поздней, так сказать, нашей более-менее природной крестьянской русской жизни, человек более богатый, более зажиточный, как правило, просто больше трудился, да, он Богом отмечен, у него больше таланта, больше ума, больше работоспособности, у него больше скота и больше зерна. Это все нормально. И вот потихоньку как-то в человечество закрадываются деньги, а с ними и возможность виртуального обогащения путем давания этих виртуальных денег в рост и многих других финансовых так называемых инструментов. Сначала деньги выступали символом реальных, действительных денег. Как в древнем Шумере, мне очень нравится, были слепленные фигурки баранов и козлов, и человек предъявлял их и получал за них реального барана или козла. Смешно, наивно, но действительно. Разные формы бартера. Потом были изумительные совершенно первые монеты, которые печатали в ранних цивилизациях. А им на смену пришли сначала какие-то, ну, довольно нелицеприятные квазиденежные такие металлические лепестки, а потом и просто бумажки. Я был не так давно, отец Андрей, в Керченском археологическом музее, и там на выставке «Золото скифов», которая теперь, как я понимаю, навсегда утрачена для русского мира, но это другая тема, вот, я видел, как последовательно монеты из произведений и искусства, в том числе, из действительных денег, такие расплющенные золотые слиточки с прекрасными какими-то скульптурами, барельефами в них выдавленными, превратились постепенно в деньги, которые, ну, потеряли всякий вид и всякую действительную стоимость. И, кстати, еще древние это замечали. Вот, можно я процитирую слова древнегреческого комедиографа Аристофана из «Лягушки», есть у него такая комедия. Как старинную монету и сегодняшний чекан настоящими деньгами, неподдельными ничуть, лучшими из самых лучших, знаменитыми везде, среди эллинов и даже в дальней варварской стране, с крепким правильным чеканом, с пробой верной золотой, мы не пользуемся вовсе. Деньги медные в ходу, дурно выбитые, наспех, дрянь и порча, без цены. И вот эти вот последние слова, без цены, мне кажется, ключевые. И в результате мы пришли к виртуальным деньгам, которые, вот, по-моему, и обусловили то катастрофическое состояние со сребролюбием, о котором, я думаю, мы еще поговорим в дальнейшем, положение сегодняшнего дня. Как вам кажется, этот мой исторический экскурс, он верен в той части, что действительные деньги злом не являются, а действительно являются мерилом? Деньги, имеющие стоимость, имеющие реальное значение для жизни человека, а виртуальные, которые выродились в бумажке, банкноты и ассигнации, они являются просто инструментом для, ну, порабощения, закабаления и, в конечном счете, боюсь, как бы не уничтожения человечества.
Ну, конечно, Иван Сергеевич, ваш экскурс в историю денег как некого средства и инструмента интересен, но мне представляется, что, опять же, не само по себе вот это превращение, изменение, скажем так, вида, типа денег является неким вот таким вот злом, а злом является, опять же, повторюсь, само целеполагание, само, скажем так, сама направленность движения тех или иных представителей человеческого рода, обществ, государств, народов. Конечно, можно говорить на тему, что виртуальные деньги там, может, большим злом являются. Вот. Может быть, еще вопрос в том, действительно, насколько там деньги современные, бумажные или электронные, уже обеспечены, не обеспечены какими-то реальными там средствами, богатствами и так далее. Но это уже специфическая тема, о которой, наверное, более компетентно могут экономисты, там, какие-то финансисты рассуждать. Боюсь, что мы здесь не настолько хорошие специалисты. Вот. Я полагаю, что с духовной точки зрения, ну, вот эта проблема, которая может выражаться и в сребролюбии, и, я бы уточнил, вот в духе современного общества потребления, в духе именно сребролюбия, она берет начало вообще вот в самой ранней истории человеческого рода, и примером этого являются уже две ветви человечества, самые древнейшие, ранние, это ветвь непосредственно сыновей Божиих, прямых потомков Адама и Евы, благословенных Богом, можно сказать, ветвь Сифа и ветвь Каина. Вот Каин и его ближайшие потомки, каинаиты, они уже дают пример развития такой безбожной цивилизации, дела, которые в конечном счете становятся плоть. В конечном счете появляются даже исполины, люди именитые на земле, да, от смешения вот этих двух ветвей человечества. И, собственно говоря, вот ближайшие потомки Каина – это уже попытка обустроить жизнь на земле без Бога, автономно, в неком таком могуществе определенном, таком именно плотском, исполинском, именитом, при определенном по неизбежным и необходимым для такого рода вот развития, попытки развития человечества на земле, при, повторюсь, вот таком паразитизме на сынах Божиих, на ветви Сифа.
Мальчик кудрявый, весело чего? Каин, где Авель, спросим мы его. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Козы теснятся, белые вокруг, нет, только братца затерялся вдруг. В котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Вновь, как когда-то, сто веков подряд, руку на брата поднимает брат. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Дальше идет детский хор. Жили не каясь, так и будем жить. Прадед наш Каин дал нам эту нить. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему?
Отец Андрей, я прошу вас продолжить буквально через минуту ваш рассказ, вот, изложение, так сказать, библейской истории вот этой. Это очень важно и нужно. А все-таки меня занимает какой вопрос? Давно, еще с детства, и мне никто на него пока не дал ответа. Сиф и Каин – это отцы тех ветвей человечества, родоначальники по мужской линии. У них должны были быть женщины, которые стали матерями, родоначальницами по женской линии этих ветвей человечества. В Библии я искал, искал, ничего не нашел. Вот кто были эти женщины?
На это нет просто однозначного ответа. Есть толкование, что продолжительность жизни была какая? Столетие. Они жили под 1000 лет. За это время уже ветвиться начинало, так сказать, человечество.
Нет, кто эти первые женщины? То есть вообще...
Скорее всего, их сестры, в том числе ближайшие.
Которые не упомянуты.
Которые просто не упомянуты. Просто есть разные толкования, но...
Но прямого ответа одного на него нет.
У святых отцов есть толкование. Значит, прямой ответ. Об этом прямо в Библии об этом не говорит, не открыто об этом. Возможно, толкование о том, что это родственные браки были, а кто еще-то?
Нет, есть еще толкование.
Например?
Что Библия излагает только историю одного рода, а в это же самое время на земле жило множество других родов.
Ну, по мужской линии не говорится об этих родах.
Да.
Там, в конечном счете, все равно потом потопом ветвь Каина и всех других уничтожена, остается ветвь только Ноя праведного, это ветвь Сифа.
Вы закончили пока что свой рассказ, да, на том, что вот были вот эти вот две ветви, и одна из них, ветвь Каина, эксплуатировала сынов Божиих.
Ну, паразитировала.
Отец Андрей, а что значит паразитировало?
Ну, вот парадоксальным образом, как толкователи отмечают, Каин и его потомки, которые являются именно строителями безбожной цивилизации, потому что Каин отвергает общение с Богом и нарушает предупреждение Божие, которое... Ведь Господь предупреждает Каина о том, что нельзя убивать, восставать на брата, что грех пред твоими дверьми, но ты царствуй над ним. А потом Каин все равно отворачивается от Бога на прямой вопрос, где брат твой, говорит, что я сторож брату своему, мол, не знаю. Ну, то есть никакого там покаяния, вообще попытки как-то все-таки загладить свой грех или наладить все-таки отношения с Богом, но оказывается проклят на этой земле. То есть лишен вообще какого-либо общения с Богом. И занимается строительством он и его ближайшие потомки вот такой цивилизации. Первыми, кстати, они же, потомки Каина, изобретают и орудия труда металлические, медные, вероятнее всего. И первыми создают музыкальные инструменты, то есть являются, в общем-то, родоначальниками культуры такой более-менее массовой на Земле, которая неизбежно появляется, чтобы вот эту вот пустоту, отсутствие общения с Богом заполнять в человеке. И со временем вообще происходит такое именно вырождение в исполинов, но оно происходит не без участия сынов человеческих, потому что вот эти потомки Каина, они через своих дочерей, которые, в общем, были, видимо, весьма достаточно красивые, обольстительные, они вступают в общение с сынами Божьими, то есть потомками благословенными, Адама, Сифа. Вот. И не просто их обольщают, скажем так, ну, выражаясь современным языком, каким-то временным связям, а обольщают на таком уровне, чтобы те брали жен из дочерей человеческих, то есть из дочерей Каина. Согласитесь, что, ну, да, нехорошо тоже сынам Божьим было, наверное, впадать в грех, иметь какие-то связи с дочерями Каина, но гораздо более проблематична ситуация, когда не просто они оказываются обольщаемы, а непосредственно целенаправленно берут в жены дочерей Каина. Здесь уже происходит такое смешение двух ветвей человеческого рода, еще допотопное. И в результате этого вообще появляются на Земле некие люди именитые, вот, исполины, в которых вообще замысел Божий о человеке, он полностью вырождается. Господь же говорит, что не должно быть духу моему пренебрегаемому вот в этих представителях, в исполинах. Их дела стали плоть, поэтому эта цивилизация, она подлежала уничтожению в потопе, и только единственная семья Ноя с сыновьями, их женами, и, как мы знаем из библейского повествования, представителями мира животного, тоже спасается от этого потопа. То есть в потопе ветвь Каина, людей вот этих исполинских, уже именитых, полностью, можно сказать, от Бога автономных, действительно, должны еще здесь подчеркнуть, что, несмотря на всю эту автономию, каинаиты, они все-таки не могут совсем обойтись без потомков Сифа. Они именно на них паразитируют. И отсутствие вот это прямое общение с Богом они заменяют тем, что стремятся все равно на тех, кто в общении с Богом находится, как-то их использовать, все-таки входить в какое-то с ними общение, использовать, видимо, для своего какого-то развития те, можно сказать, токи, энергию вот тех, кто находится все-таки в прямом общении с Богом, кто благословен. Надо их искусить, надо все-таки прийти с ними в какое-то смешение, надо их как-то подавить, надо их использовать. И стоит заметить, что, как говорят тоже вот толкователи, святые отцы, в общем, указывают на то, что несмотря на то, что ветвь Каина была в таком вот родовом, кровном преемстве уничтожена, в духовном плане и в последующем каинаиты, как некий архетип духовный, они продолжают существовать на Земле, и они продолжают пытаться паразитировать на тех, кто непосредственно ищет прямого богообщения, кто ему следует, на сынах Божиих. В новейшей истории, ну, скажем так, на христианах, на опыте христианской жизнедеятельности, на опыте становления христианской цивилизации, в какой-то момент, может быть, в наше время вот как раз и берут верх. Потому что истинный смысл вот такой вот жизнедеятельности каинаитов – это всегда некое строительство Вавилонской башни. Это всегда некая попытка создать себе имя на земле. А вот создать себе имя на земле – это ведь на самом деле покушение на, может быть, выражаясь таким умным языком, божественную антропологию, божественный замысел о человеке. То есть создать некий тип другого человека. Не того человека, который призван к Царству Небесному, призван к общению с Богом, который призван к спасению во Христе, а, опять же, вот имя другое на земле. Другой тип человека, автономного от Бога. Человека, который не Бога-человек, во Христе. Не Бога человечества во Христе, а скорее напротив человека Бог, который сам себе Бог. Понятно, что это происходит с подачи скорее дьявола, что это такой, в общем-то, дьявольский соблазн. Но вот он постоянно с первых дней существования человеческой цивилизации после грехопадения в человечестве так или иначе действует и вплоть до наших дней. И вот, возвращаясь к теме сребролюбия, боюсь, что вот современный дух сребролюбия, а как святые отцы говорят, это тоже отдельная тема в контексте этой нашей темы, ведь дух сребролюбия – это дух антихристов, как раз таки. И вот дух сребролюбия в наши дни, как дух современного общества, общества потребления, это как раз таки новый, новейший опыт строительства новейшей Вавилонской башни пред Богом. Опыт создания, увы, новейшего, в кавычках, человека. И тут не деньги виноваты сами по себе, а деньги тоже как средство. Как средство закабаления, подчинения человека и духа человека. Но пафос, причина основная, первопричина, они вот в этом лежат. Можно сказать, в духе еще именно построение, попытки, желания построить некое безбожное общество, безбожную цивилизацию. Это еще дух Каина. Это именно стремление цивилизации каинаитов. Это новая попытка построить новую Вавилонскую башню, зайти на небо без Бога, создать себе имя в противовес тому, что Бог о человеке задумал. Попытка богоборческая, богохульная, дерзкая, неизбежно обреченная на провал, но, увы, увы, порой принимающая такой масштабный глобальный характер, к чему вы и мы тоже свидетели оказываемся.
Я слушал сейчас вас и вспоминал то, что я вот недавно познакомился с таким сводом древнешумерских текстов, описывающих тоже сотворение мира, сотворение человека Ноевский потоп. Дело в том, что задолго до того, как была написана Библия, Ветхий Завет, задолго, как минимум тысяча за две лет, уже были тексты, вот, где, в общем-то, та же самая история описывалась, ну, немножко с другой точки зрения. То есть, судя по древним шумерам, дети Бога действительно были. Только они, там четко сказано, пролетели с другой звезды. И долгое время они здесь трудились. Они создали человека. Тоже вот интересная такая трактовка.
Ну, шумерский эпос же не является, с нашей точки зрения, боговдохновенным.
Но он был просто первым. И, естественно, древние иудеи, создававшие Библию, черпали какие-то сюжеты и оттуда тоже. Поэтому я не буду сейчас вдаваться про то, как там создан человек. Человек сначала создан как чернорабочий при детях Бога. И там происходили разные сложные трения, отношения, смешения. То есть во многом эта история близка. Мне кажется, для общего развития стоит почитать эти древнейшие литературные тексты человечества и нашим слушателям тоже. Просто меня они очень заинтересовали. Они просто еще хорошо, интересно написаны. И какой-то взгляд на одну и ту же историю, в общем-то, история одна и та же, просто совершенно с какого-то другого боку.
Этот бог-то равноценен библейскому или
нет? Нет, он не может быть равноценен, потому что там нет единого бога, в принципе.
Нет, ну, надо просто сделать акцент, что все-таки церковь и вообще опыт христианского миропонимания, он и ветхозаветные тексты считает боговдохновенными, то есть написаны по вдохновению Духа Божьего. Поэтому истинность, как говорится, взгляда информации, которая дается в ветхозаветных текстах, в том числе в Пятикнижии Моисеевым, она, как говорится, качественно отличается от шумерского эпоса или еще какого-то. Кстати говоря, информация о всемирном потопе, она содержится не только в шумерских эпосах. Есть следы еще в некоторых других мифах, так сказать, эпосах других народов.
Вопрос только в том, касается ли это Средиземноморского региона. Это безусловно. А и остального человечества, которое где-то там тоже ведь жило, уже в Австралии, в Океании. Ну ладно, мы не будем сейчас этим, как говорится, заниматься. Но просто я, знаете ли, из тех людей, у кого на полке стояли огромные тома всемирной литературы. И я подобную литературу почитываю с детства, спасибо родителям. И, кстати, всегда полагал это великим счастьем. И хотелось немножко вот на тему счастья поговорить действительного и подлинного. Ну, в контексте разговора о сребролюбии, что мы можем противопоставить логике, которая, ну, изложена одним словом «обогащайся», да, ну и в скобках «и будешь счастлив». К сожалению, да, это логика, которую мы видим сейчас, и это для меня поразительно, выросшего в другое время, видим даже на уровне государственном и даже мировом, и при том, кажется, наша страна вот в тот период, когда мы записываем эту передачу, противопоставляет себя, скажем так, либерально-буржуазной части человечества с прямым, почти сатанинским, или не почти сатанинским культом мамоны. И тем не менее, вот в этом вопросе, в вопросе обогащения, получается, что наша страна и ее лидеры ничего не противопоставляют.
Нет, а где она вообще противопоставляет-то? Официально где мы выступаем за какие-то другие ценности?
Незадолго до того, как мы вот эту передачу записываем, президент России выступил с так называемой валдайской речью, которая во многом повторяет мюнхенскую, и там это именно вот эти слова, что мы выступаем за традиционные ценности.
Но это речь президента.
Да.
Президента, да. На настоящий момент, который имеет некоторые определенные полномочия, но, в принципе, как раз-таки в некой практической, в отношении финансовой, в том числе деятельности, достаточно ограниченной. При том, что, как известно, у нас тот же этот, как его, Центробанк, да, это фактически институция, которая подчинена непосредственно Соединенным Штатам Америки в своей финансовой политике. То есть в этом смысле мы не имеем даже полного суверенитета, если касаться политических вопросов. Поэтому как мы вообще можем, в принципе, выступать что-то против глобальной финансовой политики, которая руководствуется как раз вот этим самым духом сребролюбия? этом плане мы, по-моему, полностью уже подчинены достаточно. Вот да, последние десятилетия этому самому духу и тем инструментам, которые этот глобальный дух, так сказать, общества потребления глобального уже или серебролюбия глобально распространившегося. И в рамках этих мы действуем пока.
Я как раз это и хотел сказать, что у ряда наших слушателей, я просто знаю по личному общению, кто-то очень вдохновлен теми словами, что мы противопоставляем себя прогнившему Западу. Я говорю, а покажите мне те ценности, которые мы противопоставляем в качестве положительных, добрых, настоящих ценностей, ценностей, ведущих к счастью в этой и в будущей жизни. Нет, ведь на самом деле такого нет. По-прежнему все позитивные ценности – о них говорится в экономических категориях и так далее. Для меня же экономические категории никогда критериями счастья не были лично. Я вообще не понимаю, как это может быть. Я, вы знаете, в каких случаях бываю счастлив? Вот по-настоящему, вот так, что я ощущаю, что я счастлив, а не вспоминаю, что был счастлив. Это при глубоком общении с природой и при глубоком общении с искусством.
Понятием.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.